9.06, время московское, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июня, если вдруг кто забыл, суббота. Дарья Кнора
и Екатерина Звягинцева.
Всем доброе утро. У меня есть одна хорошая новость.
Да?
Я какая? Сегодня прочитала, что шоколад есть на завтрак, это очень полезно. Это полезно для фигуры, это полезно для мозга. Это, пожалуй, наверное, единственная хорошая новость. И, мне кажется, шоколадом придется заменять мельдоний.
На самом деле... Смотри, запретят потом.
Запретят потом обязательно, внесут список запрещенных. И только российским спортсменам, в частности, легкоатлетам запретят есть еще и шоколад.
Да.
Ну, на самом деле, мы немножко иронизируем, и не все так весело, а мне кажется, даже грустно. Вот начнем,
печально,
да,
прям
с печального,
и прям
с
грустного. Со срочников.
Слышали уже в новостях, Следственный комитет отреагировал на все допинговые скандалы и завел уголовное дело в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Эта фамилия очень популярна в последний, наверное, месяц, после того, как он дал интервью, большое интервью, американскому изданию, кажется.
Да.
Неважно, кому, Нью-Йорк Пост или The Time. И, можно так сказать, по-русски слил
инфу
всех. Вот, рассказал про какие-то коктейли, которые он сам разработал на основе алкоголя, каких-то там препаратов, и которыми он кормил и поил спортсменов, чтобы они показывали лучшие результаты. Рассказал, как подменялись допинг-пробы на Олимпиаде в Сочи, и на фоне того, что сейчас происходит, это как бы зимняя Олимпиада, а сейчас у нас летняя Олимпиада на носу. И вот вчера стало известно после заседания в Вене и АФ, что наши легкоатлеты не могут выступать под эгидой ассоциации.
Ну, пока еще, да, это не окончательное решение, насколько я понимаю, решение замок, еще они должны высказаться, правильно?
Я имею в виду под эгидой этой ассоциации, это означает, мы пока не можем выступать на чемпионатах мира, не можем выступать на чемпионатах Европы. А на Олимпиаде вот здесь вопрос. Потому что все-таки окончательное решение, да, Международный олимпийский комитет, и за заседанием МОК мы будем следить внимательно уже 21 июня. А антидопинговая комиссия ВАДА, она еще проводит свои проверки, и завершатся проверки вообще 17 июля. В общем, еще много может всего произойти, как хорошего, мы очень надеемся, так и плохого. 7373948, код города 495, плюс 7-925-88-88-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений, по этому же номеру Telegram, говорит Москва.ру, есть сайт, и там есть специальная вкладочка, куда можно писать сообщения. Все хорошо, надо ехать куда-нибудь. Не надо ехать куда-нибудь, так мы деньги сэкономим, пишет 48-й. Не знаю, хорошо или нехорошо, но это поломанные судьбы, это поломанные жизни спортсменов.
Конечно, каждая медаль она на счету у спортсмена. И участие в Олимпиаде, в любой, это просто невероятная возможность для любого спортсмена, естественно. Поэтому...
В связи с этим нам нужно как-то бойкотировать Олимпиаду? Или вообще, если вот все 21 числа говорят, что российские легкоатлеты не едут на Олимпиаду, нужно ли всем остальным спортсменам и вообще всей сборной России просто бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро?
Или это несправедливо для остальных спортсменов, там, не знаю, 7373948.
Здравствуйте, как вас зовут? Нужно ли нам бойкотировать Олимпиаду?
Владислав, мы великая страна, мы должны бойкотировать, как Олимпийские игры американцы бойкотировали. В СССР в 80-м году. Мы бойкотировали... Ну, США и, соответственно, все страны, которые поддерживали СССР.
Ну, подождите, в этот же раз не США, здесь же в Рио... Подождите секунду. Секундочку.
Мы были... Болгары не поехали.
Вернемся в 2016 год. Олимпиада проводится не в США, а Олимпиада проводится в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.
Ну, мы одни остались, и поэтому нам бороться надо. Мы ядерная держава, надо...
В общем, надо бороться и показать зубы.
Только таким образом мы можем показать им... А мы не поедем, у них будет слабая Олимпиада. Мы сильные спортсмены, у нас сильные спортсмены. Соответственно, Олимпиада, уровень понизится резко.
Понятно, но еще и с Китаем не забываем.
Китай задумается, тоже протест, что русских не послали, но поедут, пусть китайцы едут, они...
Ну хорошо, мы вас поняли. В общем, нужно бойкотировать, говорит наш слушатель Владислав, потому что мы великая держава, и нужно утереть нос Соединенным Штатам. Кстати, о державе поговорим чуть позже. Здравствуйте, как вас зовут? Нужно в связи с решением ИАФ вообще отказаться от Олимпиады? Не только легкоатлеты пусть не едут, а вообще все не едут.
Святослав, не, я против, понимаете. Я, например, как раз был очень высокого уровня спортсменом к Олимпиаде 80-го года, и мне было очень, кстати, Себастьян Кое приехал сам вопреки бойкоту Великобритании. И я как раз занимался тем видом, которым занимался Себастьян Кое. Он был для меня примером. И я, конечно...
То есть вы бывший спортсмен сами?
Да, я бывший спортсмен. И именно с той самой дистанции, на которой Себастьян Кое. Он приехал, выиграл две золотые медали, 800. И вопреки тому, что Великобритания бойкотировала. И он приехал под... все равно флагом Великобритании, потому что Советский Союз не запрещал. Он наоборот говорил, вот вы приехали от Великобритании, и он две медали золотые выиграл.
То есть вы считаете, что легкоатлеты должны как-то ехать в индивидуальном порядке сами за себя, вот так?
Я считаю, да, потому что он пошел вопреки в то время этой железной леди Маргарет Тэтчер, которая требовала бойкота Олимпиады вместе с этим безумным Рейганом, со всеми этими сумасшедшими. Но, тем не менее, он приехал. Я считаю, для спортсмена я занимался. Это целые 4 года ты тратишь. Это большая...
Да ладно, 4 года. Ты всю жизнь тратишь. Ты с 4 лет занимаешься.
Ну, нет. Ну, я имею в виду от одной Олимпиады до другой Олимпиады. Потому что ты можешь не попасть. Потому что он попал, например, на 80-м, на 84-м как раз Себастьян Кое.
То есть вы считаете, что сейчас, например, Елена Исинбаева должна ехать сейчас одна? Например, и представлять честь нашей страны. Ну, например, я говорю.
Я имею в виду не то, что она должна, она может. А что она должна, я думаю, что ей мозги промоют, скажут, что она не должна. Я считаю, что она могла бы действовать так, как Себастьян Кое действовал в свое время. Тот самый Себастьян Кое, который сейчас вынес вот этот приговор легкоатлетической сборной Российской Федерации. И в какой-то мере я, кстати, ему вполне доверяю. И как спортсмену, и как... в общем-то, теперь международного функционера.
То есть вы считаете, это никакой не заговор, и все справедливо было сделано?
Я думаю, что это не заговор, тем более такой авторитет, как Себастьян Кое. Человек, понимаете, несет за собой ответственность, четырехкратный олимпийский.
Да, мы, в общем, вас поняли. Ну, Себастьян Кое прекрасный, но тем не менее...
Ну, тем не менее. Вот Юрий пишет, например, что Россия не поедет, и всем плевать, Россия далеко не лидер в летних видах спорта. Есть и такое мнение.
А вы помните, сколько медалей мы завоевали, именно только легкоатлеты завоевали на Олимпиаде в Лондоне? Сейчас, внимание. Мы завоевали 16 медалей. Это и золото, и серебро, и бронза. А золотых было 7 медалей на Олимпиаде 2012 года. Здравствуйте, как вас зовут? В связи с решением ИАФ, и не дай бог, если, например, МОК 21 июня принимает решение все-таки отстранить легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Рио, мы должны вообще бойкотировать эту Олимпиаду и не ехать туда всем составом.
Значит, мое мнение, что бойкотировать мы не должны ни в коем случае ничего. Если будет возможность, значит, наши спортсмены, легкоатлеты... Ну, естественно, по желанию, но должны ехать, ну, как-то там самостоятельно, под флагом МОК, как угодно. Потому что Олимпиада – это соревнование спортсменов, а не стран. Нам постоянно пудрят мозги каким-то неофициальным командным зачетом. Это соревнование спортсменов. И пускай они соревнуются, а мы за них будем болеть и гордиться ими.
То есть
не надо участвовать ни в каких заговорах абсолютно.
Понятно, спасибо, ваше мнение. Вот многие разделились. Давайте проведем голосование вот по трем пунктам. 134, 21, 35. Мы должны бойкотировать Олимпиаду, потому что...
Это солидарность.
Да, это солидарность с легкоатлетами. Нам несправедливо. Это несправедливо. 134, 21, 35. Мы бойкотируем Олимпиаду. 134, 21, 36. Нет. не бойкотируем, потому что, ну ладно, легкоатлеты там останутся, остальные поедут, у нас есть другие сильные спортсмены по других видах спорта. У нас традиционная художественная гимнастика, где мы никогда не переживаем, синхронное плавание, где мы никогда не переживаем и болеем, и поэтому нет, причем здесь все остальные, и вообще чистые спортсмены, они все должны ехать 134-21-36. И еще один пункт, 134-21-37, те легкоатлеты, которые не поедут на Олимпиаду, все равно должны принять участие в ней и выступать под флагом МОК или еще как-то по-другому, и тем более ИАФ не запрещает этого делать, можно выступать под флагом вообще другой страны. Вот так, 134-21-37, все равно легкоатлеты должны ехать. Идет голосование. Еще в новости с вчерашнего: Владимир Путин назвал несправедливым запрет легкоатлетам из России участвовать в Олимпийских играх. Президент подчеркнул, что мельдоний не дает преимущества на соревнованиях, никогда не считался допингом, а потому непонятны претензии к препарату. Но сейчас с легкоатлетами там немножко все серьезнее, там все-таки не мельдоний был замешан. Там другие были препараты, и те пробы, которые вскрывали после Олимпийских игр в Пекине и в Лондоне, там не шла речь о мельдоне, но неважно. Глава государства сказал, что не собирается обижаться, а намерен усилить борьбу с допингом. И при этом он рассчитывает на реакцию Международного олимпийского комитета на несправедливое отстранение российских легкоатлетов, не употреблявших допинг. Кстати, а были ли какие-то заявления от МОК?
Я не помню никаких
заявлений. Пока не видела, пока заявлений от МОК нет. Они, видимо, сами думают, что говорить через несколько недель.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, в эфире. Нужно ли нам бойкотировать Олимпиаду?
Доброе утро. Я считаю, что никаких бойкотов вообще не должно быть.
Почему же?
Потому что, как вы сказали, сами спортсмены, они с 4 лет сами находятся в спорте, и некоторых спортсменов, допустим, уже 25 лет, там сколько, и вот это последний шанс выступить на Олимпиаде, сколько трудов на это затрачено. И я не знаю, как сказать, после вот этих бойкотов 80-го года и в Америке бойкот, по-моему, в карте Олимпийских игр появилось. Если страна бойкотирует Олимпийские игры, то она на следующий год не может участвовать в этих играх уже.
То есть через 4 года опять вообще можно остаться без
Олимпиады? Да. Ну, тут, знаете, как сказать, вот мне почему вот вы говорили там под флагом МОК выступать, а почему Елена Есенбаева должна выступать под флагом МОК?
Да, и если она все время выступала.
Почему вот ее лишают действительно выступать под флагом России?
Учитывая, что это вот ее фактически, ну, можно сказать, она уже сама заявила, что если она не едет на Олимпиаду, то чемпионат России, на который вот, к которому она готовится, ну, сейчас, ну, это, знаете, будет ее вот последний старт.
Что она заявила, но как сказать, почему-то не может она выступать. Значит, получается, здесь уже политика примешана к спорту, так что получается?
Я говорю, что она заявила, что уже, если она не едет на Олимпиаду, то российский старт, это не ЕГИДА и ИАФ, это ее будет последний старт в карьере, все. Она готовится к Олимпиаде, она хочет участвовать в ней.
Но... И еще два слова. Вот вы говорили, там вот МОК соберется и все прочее.
Да, 21
июня. Вчера самое, вот Себастьян заявил, что, как сказать, все спортсмены выступают под организацией, как оно ей, как оно называется,
да.
Говорит, и они, вот они, говорят, все равно не могут участвовать в Олимпийских играх.
Тогда они не могут Олимпийские, вот на данный момент, но окончательное решение все равно остается за МОК, потому что МОК проводит Олимпиаду, и только МОК,
ну, дай
решает.
Бог, дай бог, чтобы у нас получилось, чтобы хотя бы там выступили на Олимпиаде. Но вот здесь, видите, мы пропускаем, там нас отстраняют почти на 2 года. Представляете, что такое, сам легкоатлеты не будут участвовать в соревнованиях 2 года. Это легкая атлетика.
Ну, судьбы многих начинающих, не то что уже начинающих звезд, можно сказать так, тоже их карьера под вопросом.
Да, я с вами согласен.
Кстати, даже если МОК примет решение все-таки пустить наших легкоатлетов на Олимпиаду, все равно мы уже, мне кажется, деморализованы немножко. Это же дикий стресс, вот вся эта история. Да, вот с каким настроением мы поедем на Олимпиаду? Вообще вся сборная России. Уже это, конечно, все...
Ну, нервы потрепали.
Подпорчено, да.
Мы разговаривали на эту тему с Авербухом, и он говорил, что это очень сложно выступать под таким прессингом.
Да,
потому что он сам выступал, ну, это зимняя была Олимпиада, это был Солт-Лейк-Сити, тоже скандальная Олимпиада. И это очень тяжело. Он говорит, нервы не выдерживают. Вот он сам ходил, закрывшись
капюшоном. Так вот, в том-то и дело.
У нас продолжается голосование 134-21-35. Вы считаете, что мы в связи с этими скандалами все-таки должны объявить бойкот и вообще не ехать всем составом на Олимпиаду? 134-21-36. Нет никакого бойкота, это все неправильно. И 134-21-37. Отстраненные легкоатлеты все равно должны поехать и участвовать в Олимпиаде под какими-то другими флагами, под флагами МОК или, не знаю, под флагами других стран.
Да.
И что еще из последнего? Пишут наши слушатели, слушатели так легко решают чужие судьбы, ехать, не ехать, а для спортсменов это жизнь, и не пустить значит сломать карьеру человека. Ну да.
Ну да. Вот пишет Мельдони, нам пишет, что Мельдони это не допинг, а значит...
Да мы много раз уже говорили об этом, да. Здравствуйте, допинг, как вас зовут?
Здравствуйте. Анатолий меня...
Да, Анатолий.
Алло.
Да, вы в эфире. Мы вас слушаем.
В эфире, да. А вот на вопрос ехать, не ехать, я считаю, бойкотировать.
Почему же?
Алло.
Да, почему же? Да.
Ну как, почему? Во-первых, так сказать, сами спортсмены целее будут, их станут глотать анаболики всякие. Это раз. Второе, так сказать, ничего, не страшно. А вот, все равно вернемся на круги своя, все равно будем соревноваться.
Ну, понимаете, мы-то вернемся, но уже другие будут спортсмены. А вот те спортсмены, у которых сломана фактически будет карьера сейчас.
Ну, все тогда, вот, ну, значит, Елена Исимбаева не будет, как Светлана Хоркина, в плейбое фотографироваться. Ну, зачем?
Мы вас поняли, не поедут, и это самое. Все будет целее же сами будут, как считает наш слушатель, не будут... Говорит, что все едят анаболики и перестанут. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Вася меня зовут. А вот почему вот в суд не идут?
Будут подавать в суд.
Нас все время в суд посылают, идите в суд обжаловать. А почему же они сами в суд не идут?
Будут обжаловать. Уже появилась Всероссийская Федерация легкой атлетики будет обжаловать решение ИААФ в Международном спортивном арбитражном суде.
Я думаю, никаких проблем нет, суд все решит.
Думаете, это справедливый суд в мире будет, да?
Куда мы все время стремимся, с кого мы пример сюда берем.
То есть мы успеем... Подождите секунду, до Олимпиады 49 дней или там даже чуть-чуть меньше осталось. А когда суд рассмотрит через 2 года, когда уже снимут все ограничения?
Ну ничего, у нас тоже проблемы бывают, мы ждем. Какие-то.
То есть нужно ждать, мы вас поняли. Наш слушатель считает, что все должны сейчас обратиться в суд. И ждать несколько лет решений Европейского суда по правам человека.
Да, ждать сатисфакции.
Слушатель призывает именно обращаться туда.
Да.
Но я не думаю, что это поможет. Хотя, с другой стороны...
Но есть сомнения.
Черт не шутит. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, доброе утро, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Ну, единственным путем, наверное, сломать эту ситуацию является, наверное, скорее всего, бойкот, потому как...
Каким же образом можно сломать?
Ну, я объясню свою мысль, потому что ВАДА – это компания достаточно замкнутая, в которой у нас нет прямого представительства, а основное представительство имеют страны Канада, США и остальные. Поэтому даже если наши спортсмены, кто поедет, смогут что-либо выиграть, у них абсолютно развязаны руки, что рано или поздно аннулировать наши результаты. Mm-hmm. Это игра по чужим правилам. Когда козыри в чужих руках, у нас нет ничего. А вот если Олимпиада лишится представительства такой крупной страны, как Россия, это сильно понизит ее статус. И тогда появится тема для разговора с ВАДА о том, что, может быть, там должны присутствовать представители всех стран.
Вы думаете, им не наплевать?
А тогда мы играем по чужим правилам, мы будем утираться каждый раз. У нас не будет возможности выиграть. А раз пошла такая нечестная игра, то скоро за аскорбиновую кислоту начнут снимать.
Или за шоколад, да, как мы в самом начале говорили. А нужно ли делать какие-то кадровые перестановки в российских министерствах?
Безусловно.
Вот тут наш слушатель предлагает Антон, он предлагает, а не проще ли выгнать Мутко и других руководителей спорта и не валить все на предвзятость международных организаций?
Но, к сожалению, это никаким образом нам не поможет, потому что, повторяюсь, опять-таки, правила игры пишем не мы. Да, безусловно, этих руководителей надо убирать, потому что ситуацию они эту не переломили. Она уже появилась не сейчас, а много раньше. Однако никаких действий не произведено. И вот сейчас мы сейчас слышим, что соберутся завтра юристы решать, подавать. это надо было сделать уже даже вчера. Даже вот по таким вялым попыткам отвоевать наши какие-то права, всем становится понятно, что эти люди некомпетентны, либо не желают этим заниматься.
Спасибо за ваше, мнение. Наш слушатель считает, что не шевелятся юристы. Я где-то читала, кажется, Натасе, что там был как раз-таки юрист или агент спортивный, он говорил, что они уже подали очень много исков, документов, каких-то там пунктов, mm-hmm. там они не просто так сидят на одном месте ровно и ничего не делают. Я не думаю, что вот мы с вами здесь умнее, и мы-то точно знаем, что делать. Мне кажется, люди, которые в этой сфере, они пытаются подстелить как-то соломку. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, девочки, мое такое скромное мнение. Я считаю, что все вот эти вот против нас мероприятия, блокады, это не что иное, как политика. Поэтому можно менять Мутко, можно вместо Мутко поставить Путко или еще там что-то. Это сути проблемы не решит, потому что если это политическая акция, а я считаю, что это политика против нас, значит, надо менять нашу политику. Значит, что-то не в порядке у нас с нашей внешней политикой.
Спасибо за ваше мнение. С нашей внешней политикой не в порядке?
Нет, ну, я не знаю, что это там в порядке, не в порядке, но совершенно очевидно, мы все знают, что у нас сложные отношения с Западом.
Со всеми фактически странами, со многими.
Да, ну, с западными. Да. Там, есть единичные какие-то попытки наладить отношения с конкретными странами, типа Италии, вот, но в целом, да, все не очень хорошо.
И вчера Совет ЕС вновь продлил санкции Крыму
да,
на год.
Да, июля. 17.
Рома пишет, какой суд? России никакой суд не поможет, если она как кость в горле мирового сообщества. Сначала нужно стать богатой, тогда и авторитет, и любовь к ней появится, пишет Рома. Ну, тоже такой отсыл к внешней политике. Хозяин разрешит, пустят, пусть идут под флагами МОК, пишет 92-й. И 48-й вспоминает Советский Союз. До 54-го года не участвовал в олимпийском движении и успешно развивался. Если ты настоящий спортсмен, ты должен иметь волю к победе. А если не было у тебя воли отказаться от допинга, то не спортсмен ты, а слюнтяй.
Вот так, совершенно кардинально разные мнения наших слушателей.
У нас продолжается голосование. 134-21-35. Вы поддерживаете идею бойкота. Если отстранять действительно окончательно российских легкоатлетов, то и все спортсмены не должны ехать в Бразилию. 134-21-36. Вы категорически против бойкота. И вопреки всему мы должны ехать и показывать результаты, и показывать, и выигрывать золотые медали в других видах спорта и утереть всем нос, как бы то ни было, какое бы давление серьезное на нас не оказывалось. И 134-21-37. Легкоатлеты все равно должны ехать самостоятельно под флагом МОК выступать или под флагом какой-то другой страны, но все равно ехать в Рио-де-Жанейро. 134-21-37. Еще успеем принять пару звонков до новостей. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Да, доброе
Меня
утро.
Меня зовут Геннадий Федорович. Я такого мнения. Ну, конечно, это все это политика. Как известно, политику, кто у нас ведет, кто главный политик? Президент. Значит, надо срочно менять президента. Никуда он не годится.
Ну, давайте подождем до 2018 года, когда будут выборы президента, тогда и будем решать. Мы с вами, кстати, идем на голосование, на выборы. Здравствуйте, как вас зовут? Что нужно делать? Бойкотировать или нет?
Я сам мастер спорта по регби.
Да, да, да.
Такой неизвестный вид спорта. Занимался 15 лет.
Вас очень плохо слышно. Появите, пожалуйста, регбист. Или перезвоните. Вы куда-то прям пропали. Очень...
Не получилось.
Очень хотелось знать, что же хотел спортсмен, который занимался 15 лет регби. Еще один звонок. Николай, здравствуйте, только коротко.
Здравствуйте. Значит, такое решение, чтобы отказаться полностью от Олимпиады, это может только сделать сильная страна, сильное правительство, сильный народ.
Мы не
а
сможем,
когда вы
да?
частично едете, а частично едете, вы соглашаетесь с МОК. Поэтому надо отказаться срочно. И так же, как с футболом было отправить сборную назад в связи с этими провокациями политическими. Вот. На это только может рассчитывать и может сделать только сильное государство. А у нас государство, которое вытирает ноги.
Все, мы вас поняли. Сейчас 9:30. Новости. Уже после новостей мы подведем итоги. 9.36, мы продолжаем. Это программа «Подъем», Дарья Кнора.
Екатерина Звягинцева.
И мы обсуждаем, конечно же, сегодня легкоатлетов, российскую сборную по легкой атлетике, возможно, которую не пустят на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Окончательное решение. Все равно еще остается замок, который будет принят, это решение 21 июня. У нас было голосование, которое мы запускали в первой части программы, и мы останавливаем, и получается 39% наших слушателей предлагают бойкотировать Олимпиаду, 34% говорят, что ни за что, никаких бойкотов, нужно выступать на Олимпиаде, несмотря ни на что, и 27% считают, что российские легкоатлеты все равно должны выступать под флагом МОК или под флагом любой другой страны, но все равно ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Кстати, в Рио не так все просто, на самом деле, как может показаться, потому что там все плохо, и власти штата этого объявили о финансовой катастрофе за 49 дней до Олимпиады. Им придется прибегнуть к чрезвычайным мерам для успешного проведения игр. Вот британское издание «Телеграф» пишет, что...
Да, власти бразильского штата объявили режим чрезвычайной ситуации. Указывается в документе, что в связи с падением цен на нефть власти могут не выполнить свои обязательства перед стартующим через 49, да, играми. Значит, полный коллапс предвещают, значит, власти. Необходимы жесткие меры для исправления финансовой ситуации.
Все плохо с обеспечением безопасности, пенсии, здравоохранением, образованием, охраной окружающей среды. Да, сейчас там уже, да, задерживают пенсии, чтобы как-то сэкономить. Закрывают какие-то больницы, закрывают какие-то школы. Ну, в общем, на самом деле в Рио-де-Жанейро не так все сладко. И мне кажется, если и мы еще будем бойкотировать, если российские туристы не поедут.
Там даже проблемы с работой метрополитена. То есть настолько все затронуло.
В общем, везде все плохо. Да. Еще, знаете, такой, друзья, вопрос возник. Вообще, должно ли российское руководство... Вы все вот пишете Мутко, потому что он беззубый, хороший руководитель, но вроде, ну, не может решать какие-то там вопросы на международной арене. В связи с этим должен ли президент наш вмешиваться?
А почему мы это спрашиваем? Потому что Путин назвал несправедливым запрет легкоатлетам из России участвовать в Олимпиаде в Бразилии. И, ну, все-таки он высказался, да, он ситуацию
потому
обсудил.
Потому что, да, следили, видимо, за заседанием ИААФ, которое проходило вчера в Вене.
Да, 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 да. И вот, собственно, в связи с этим должен ли Путин принять какие-то меры? Может быть, он что-то выскажет, скажет там как-то. Попытается воздействовать.
И сможет ли он как-то повлиять на ситуацию? Здравствуйте, как вас зовут? Очень вас плохо
понятно,
слышно.
Реакция людей. С одной стороны, о том, что вот есть препараты запрещенные, мы узнали не после того, как их применили все-таки, а заранее до того, как их запретили. Вот. И даже опять же ассоциация, которая, собственно, на этом допинге нас подловила, четко подловила нас на нашем русском авось. Это стоит сначала начать с контроля, а те...
То есть это урок для нас на будущее, и не полагаться на авось, а как-то... Я не знаю, решать эти вопросы заранее. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я считаю, что, конечно, Олимпиаду надо ехать обязательно, потому что там много других видов спортов, где люди готовились. И, как бы, положили очень много...
Смотрите, удар по всем фронтам. Помимо легкой атлетики, у нас нескольких пловцов дисквалифицировали. У нас дисквалифицировали Шарапову, которая не поедет. И, ну, все непросто.
Ребята, понимаете, если мы не поедем, мы оставим просто им лишние медали. А так все медали, которых мы сильные в видах спорта, мы все равно у них заберем. И все равно надо ехать туда.
Президент должен вмешиваться в ситуацию.
Ну, я думаю, что там должны другие люди этим заниматься, не президент. Вы еще поймите, что здесь действительно политика идет. Ну, так и вот... здесь, кроме того, что если мы не поедем, будем бойкотировать Олимпиаду, это будет, опять же, немного как бы... Мы такой плохой подарочек бразильцам сделаем.
Ну так, коли уж политика и так замешана здесь, и все считают, что это политические решения, может быть, политикам и вмешаться, в том числе и нашему высшему руководству?
Но дело в том, что на каком уровне они сейчас могут вмешаться? Прийти и сказать, что все это плохо, и наши спортсмены должны поехать?
Это не должно быть, мне кажется, какими-то громогласными заявлениями. Это может быть позвонить кому нужно, с кем-то поговорить, пообещать чего-нибудь. И
думаю,
поговорить с Томасом Бахом.
Нет?
Думаете, да?
Да, наверняка.
Все, мы вас поняли. Ну, многие пишут, что президент все-таки не должен вмешиваться. И поэтому нужно...
Ну, тем более публично, во всяком случае.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Иван.
Да,
ну, я считаю, что надо не только не ехать, надо вообще выходить из Народного олимпийского движения, из МУКа и порвать все эти связи.
И свою Олимпиаду устраивать, да?
Совершенно верно. Параллельно с соревнованиями, игры доброй воли, спартакиада. Это можно проработать и продумать. Вопрос в том, что вообще, в принципе...
Вопрос в том, кто будет участвовать, помимо сборной России, в этих ваших международных соревнованиях. У нас есть куча...
А зачем нам кто-то?
А зачем
вот
нам вы...
Все, ага.
А зачем нам соревноваться сами с собой? И толку?
Я о чем говорю. Профессиональный спорт не нужен.
Мы вас поняли. Профессиональный спорт не нужен, нужна только физическая культура.
Объясните это профессиональным спортсменам сейчас,
которые кладут жизни, чтобы завоевать олимпийскую медаль. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Не может быть речи о каком-то бойкоте. Вы помните, что впереди 18-й год, чемпионат мира по футболу.
Да.
И он должен состояться. И отсюда все ваши рассуждения глупые.
Почему?
Потому что должно состояться чемпионат мира в 18-м году.
Подождите на секундочку. А как Олимпиада связана с чемпионатом мира по футболу?
Очень
как УЕФА, ФИФА и ИАФ и МОК связаны между собой? Объясните.
Все связано между собой, как человеческий организм. Но отказались от одного, отказываются они. Понятно вам?
Абсолютно, да. Это глубокая мысль. Все
заговорили
связано.
О футболе. На самом деле, может быть, доля зерна и какая-то здесь есть справедливого. Потому что с футболом у нас тоже все непросто. Внимательно мы поговорили. Сейчас мы рассказали, как президент отреагировал на решение ИАФ. А еще накануне Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он еще и высказывался о футболе, а точнее о болельщиках. Вот он назвал полным безобразием драки российских фанатов. Вот он что сказал. Он, в частности, комментировал массовую потасовку России в день матча Россия-Англия. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан. Но вызывает сожаление тот факт, что футболу было уделено меньше внимания, чем дракам, сказал Владимир Путин. И он отметил также, что ответственность должна быть персонализированной и считает, что отношение ко всем нарушителям тоже должно быть одинаковым. И
да.
Мы сейчас пытаемся дозвониться до главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, потому что российские болельщики, около 20 человек, они сейчас ждут депортации.
В том числе и Шпрыгин.
Да. Вот мы сейчас пытаемся выяснить, удалось нам дозвониться или нет. Вроде бы нет пока. Накануне сам Шпрыгин писал, что все 20 болельщиков отозвали апелляции, и сегодня они должны как раз вылетать в Москву. Если в очередной раз не обманут, за днем вернемся рейсом Аэрофлота, должны вылететь из Ниццы в столицу. Заверили, что мы ни в чем не виноваты, нам не аннулируют визы, можно вернуться во Францию без проблем, хоть сразу на третью игру в Тулузе, написал Шпрыгин в Твиттере. Он еще также ссылается на то, что у них вроде как попросили извинений, но несправедливость в жизни иногда случается. Мы сожалеем, повторяем, ваши вины ни в чем нет, это, видимо, представители какие-то им говорили. Но это решение нужно исполнить. Повторяем, это не депортация, а разовое выдворение. Вас отвезут в аэропорт в комфортных минивэнах, никаких наручников, вы не нарушители. Вот что написал Шпрыгин. Мы не смогли до него дозвониться, видимо, как раз, потому что нас, когда наши редакторы с ним связывались около получаса назад, он сказал, что, возможно, будет недоступен, потому что их как раз-таки
в это время, да.
Должны вывозить, и вот сейчас успел он несколько секунд сказать, что вот он очень занят. В общем, их вывозят, и мы следим за
развитием
событий, посмотрим, как они вернутся, все ли действительно так, как написал Шпрыгин у себя в Твиттере, не будут ли им предъявлять обвинения. Ну, на самом деле, все непросто. Уже
очень напряженно. И уже вот матч Россия-Уэльс включили в список мероприятий повышенной опасности. 20 июня, как известно, в Тулузе встретятся эти сборные.
В общем, мы все
ждут каких-то опять столкновений.
А мы все помним, да, что что мы УЕФА, сборную России, условно дисквалифицировала.
Да, в случае повторной потасовки с участием наших болельщиков нас тут же уже в реальном режиме
дисквалифицировали. 7373948, код города 495. Вы ждете новых столкновений? Или уже действительно, ну, как-то, ну, хватит, уже наказали всех, люди получили реальные сроки? Или же вы не, ну, не будет никаких столкновений, и матч Россия-Уэльс пройдет спокойно? Ну, ладно, там бросит один фаер. На улице, не на поле. И все будет нормально. Здравствуйте, как вас зовут? Мы уже переключились на футбол.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Я хотел сказать, сначала по Олимпиаде, что Олимпиаду нельзя бойкотировать, надо ехать.
Да, мы это поняли.
Сам спортом занимался и вуз заканчивал. Спортивный. Мне очень жалко спортсменов, которые готовились. Очень жалко. Значит, по поводу ситуации болельщиков, сам ездию, болею за свою любимую команду и за страну. Мне кажется, вот по поводу выпусков автобусов, это наши правоохранительные органы, или за это МИД, знаете, сдал их. Объясню почему. Потому что, смотрите, если что бы случилось на матче Словакии, вы же понимаете, вот через год Кубок Конфедерации, а потом чемпионат мира, начали бы опять там выносить мозг. Вот, давайте лишим. Ну, опять, ну зачем кому эти конфликты? Плюс Олимпиада.
Я не понимаю, вы намекаете на этот паспорт болельщика или на что это? Чтобы какие-то списки создавать?
Да какие
Почему
списки?
Ведете
о чем вы говорите? Болельщики, все вот даже ребята, которые участвуют, нормально адекватные люди. Ну, произошла стычка. Ну что здесь? Я не знаю, что, на 30 лет лагерей, что ли, давать или за фаер? Ну, о чем вы говорите?
На матче Россия-Уэльс будут беспорядки?
Все будет мирно, все нормально. Я вам говорю, сдали, чтобы вот этих вот определенных буйных людей, как они считают, выслать из страны. Вот там в обыске автобусы, они в основном из провинции. А сейчас дали ребятам, ну, моему близкому другу дали 2 года.
Это как раз один из... Подождите, так, секундочку. Вот человек, один из трех, которых приговорили от 1 до 2 лет.
Да, моему близкому другу дали 2 года.
Вы связываетесь с родными, как они реагируют, что происходит, как он там себя чувствует? Консульство, посольство связываются, помогают дипломаты. Что рассказывает семья?
Ну, я понимаю, что не особо такая, знаете, помощь идет. Так они вроде там обещают. Я думаю, что сейчас все подутихнет, и ребят отпустят через некоторое время, может, через месяца 3-4, может, через полгода. Но мне лично так кажется. Так, чтобы связи открыты, но нету. Я думаю, что пускай Шпрыгин в этом вопросе тоже помогает.
Он сейчас сам, понимаете, в такой ситуации, когда его выдворяют из страны. И он не особо, мне кажется, помощник.
Ладно, мы насчет этой ситуации промолчим.
Хорошо, промолчим. Расскажите, в каких условиях их содержат? Вы же говорите, что у него семья, что у него жена, дети.
Ну, вы имеете в виду, в каких условиях
во Франции? Он там, во Франции, да. Нормально ли?
Я могу сказать, что у меня связи с ним нету. Mm-hmm. Семья здесь беспокоится его. А именно связи там с ним напрямую у меня нету.
А у семьи есть связь? Они как-то с ним
контактируют,
да.
Ну, я, знаете, я там не вхожу там прям. Если помощь понадобится, мы, естественно, там семье окажем. Ну, и детям, да, там. А так, чтобы, я как понимаю, там общение через МИДы идет, через посла, как-то не особо раскрывает, знаете.
А он действительно участвовал в этой драке?
Он?
В массовой, вот за что ему дали 2 года.
Я думаю, нет. Я думаю, нет.
Думаете ли действительно так?
Да, я думаю, нет.
Понятно.
Ну, да, ну, человек точно не знает, во всяком случае, но верит своему другу.
Но вчера была новость, что вину российских болельщиков доказали при помощи дронов, которые снимали, и видимо, все пленки внимательно отсмотрели, и по лицам.
Да, но только в интернете, в принципе, очень много видео с каких-то GoPro-камер, да. На мобильные телефоны, там все, в общем, все видно.
7373948, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, по этому же номеру Telegram у нас доступен, и сайт говоритмосква.ру. Обсуждаем футбол, обсуждаем заявление Владимира Путина, который вчера прокомментировал стычки футбольных болельщиков, и он заявил, что он не знает, как это несколько сотен наших ребят отметелили несколько тысяч англичан. И, конечно же, мы ждем матч Россия-Уэльс, который пройдет 20 июня, это в понедельник, это заключительный матч группового этапа. И этот матч включили в список
самых таких опасных, ну, не самых, да, а да, одним из опасных, мероприятий повышенной опасности, вот так назвали этот матч.
Здравствуйте, как вас зовут? Доброе Будут утро, новые драки.
Из Москвы. Доброе утро. Слушаю вашу передачу с удивлением и слушаю звонящих тоже с удивлением. Особенно вот товарища, который за друга так сильно переживает. А если вы на месте этого болельщика, который, слава богу, пришел в себя, оказался... Ну, нехорошо так говорить, а его ближайший родственник. Что бы он в данном случае сказал о хулиганском поступке этих товарищей? Как бы его...
В смысле, с обратной стороны вы имеете в виду, или как?
Что вот ребята не виноваты. Они же не на войну поехали. Или в этой ситуации...
Вы знаете, я что-то вспоминаю каждый... Вот уже два чемпионата подряд российские болельщики, да и, мне кажется, не только российские, едут как на войну. Вспомните, что было в Польше 4 года назад.
Да.
Ведь тоже, там, я не знаю, тоже были уголовные дела, тоже были сроки реальные, тоже выдворяли людей. На Украине было все спокойно. А вот в Польше, там прям же, помните, стенка на стенку, там тоже скандалы за скандалами были.
Совершенно верно, в Польше...
То есть, получается, едут как на войну фанаты.
Совершенно верно, в Польше была несколько иная ситуация. Там напали на мирную демонстрацию наших болельщиков, где были женщины и дети, напали хулиганствующие болельщики польской команды.
А здесь уже российские болельщики-хулиганы напали на бедных англичан.
Нет, я о другом говорю. Я ведь говорю о том, что мы осуждаем тех польских фанатов или нет. Мы же их осуждаем.
Ну да, а сейчас?
Осуждаем со стороны... Ну, поскольку мне Польша близка, у меня там достаточно много родственников, и в это время я был в Белостоке, я не слышал со стороны средств массовой информации, ну, радиостанций там таких, как говорит Москва, нет, слава богу, вот, и тем не менее я не слышал выступлений в пользу этих болельщиков, их осуждали. А мы...
Давайте вернемся в наше время, и чемпионат Европы сейчас у нас.
А хорошо, чемпионат Европы.
Россия-Уэльс будут...
Вы болеете за нашу команду?
Конечно.
Вы болеете. Вот и я за нее болею. Болел вплоть до того момента, пока не увидел, что, так сказать, команда-то не играет.
Может, заиграет еще с Уэльсом. У нас
еще... Действительно, заиграет. Деваться-то некуда. Выходить, безусловно, нужно. Мне жалко, в первую очередь, несчастного гениального Слуцкого, который сидит и ничего сделать не может. А болельщиков, которые пострадали, мне тоже с определенной степени жалко, поскольку у них есть жены, там, сестры, дети. А они теперь будут вынуждены наблюдать и слушать это все с тюремной
камеры. А это не какая-то не провокация, уж слишком много всяких историй. Вот этот автобус, который останавливали, 40 человек задержали. В Кёльне 10 лет тюрьмы грозит 6 российским болельщикам, которые вроде как подрались с испанцами, а вроде как и непонятно. Ну, в общем, серьезные обвинения всем предъявляют. Это и как-то уж слишком много. Я не вижу новостей, что каким-нибудь хорватам там впаяли уголовные там сроки. Что-то я не вижу.
Ну, с этой точки зрения мы с вами смотрим с позиции нашей, патриотической. Вот мы не слышим о том, что хорватам что-то впаяли. А хотим ли мы это услышать?
Ну, вот смотрите, вчера немецкие болельщики напали на бразильских журналистов. И, ну, почему-то ни одного немецкого болельщика не задержано. Почему? Не знаю.
Ответ
понятно, достаточно. Спасибо. «Звездные войны. Атака клонов. Чемпионат Европы. Слежка дронов». Предлагает свои какие-то названия, видимо, к фильмам Джорджу Лукасу. Можно дальше продолжать снимать. 7373948, код города 495, и плюс 7-925-88-88-948. Обсуждаем мы уже футбол. И, как сказать, даже около футбола обсуждаем историю с болельщиками. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Будут драки на матче Россия-Уэльс? Или все-таки
спокойно? В другом совершенно.
Так, о чем же?
Хоть кто-то в этом мире остановит спортивно-криминальную мерзость, которая идет в России. Вот, дербанит бюджет вне закона, совершает преступления бюджетные. Вот, в пользу якобы спорта. Ну, кто-то должен остановить это. Останавливают так. чтобы люди в России стали понимать, что Россию накрыла вот эта вот околоспортивная мерзость. Вот это просто великолепно все, что происходит. Россия должна трезветь в качестве спорта.
Вот. Я тоже не понимаю, каким образом истории с болельщиком могут отрезвить российский спорт и все, что происходит?
Очень просто, очень просто. Вот легкоатлетов, якобы легкоатлетов, я их не называю спортсменами. Я, кстати, в 77-м году получал заслуженный мастер спорта международного класса.
Так.
Я участвовал в европейских соревнованиях по дзюдо.
Вы, значит, якобы дзюдоист, все ясно.
Да не якобы.
Якобы дзюдоист, они якобы тогда легкоатлеты, судя по вашей логике. Вы якобы дзюдоист. И что вы якобы хотите нам якобы сказать?
Ну, молодцы, ребят, молодцы.
Отлично. Так схватили. Я ничего не понимаю. А какие это болельщики? Стадо дебилов называют 448-й. А нашего президента называют филологами. Глагол отметелить очень даже понятийно-дворовой. Так. 98-й пишет, что на матче Россия-Уэльс возможны драки, но только если будет провокация со стороны англичан. Еще мы успеем несколько звонков до новостей принять. Обсуждаем мы историю.
На
Евро 2016. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что сегодняшний футбол российский стало не болельщик, а фанатичное настроение у людей. Где, обратите внимание, говорят, Россия многонациональная, но среди них вы не найдете ни русских, то есть ни армян, ни грузин, футболистов, хотя их много очень,
но
национализировано.
У них, наверное, свои сборные есть.
Нет, национализированно бизнес стал футбол. Вот складывает какой-то богатый человек, и должен пойти туда Иванов, Петров, а не какой-то грузин или армянин или чеченец, дагестанец. Смотрите, вот во всем мире многонациональные футболисты. А играет талант, а не деньги. А у нас играют деньги. Вот положил на 50 миллионов какому-нибудь русскому парню. Вот русский парень должен отрабатывать. Никто не играет.
То есть вы считаете, что нам не хватает просто спортсменов, например, из Армении, из Грузии?
Нет, нам не хватает футболистов, играющих. А среди много национальной стране есть. Но не берут их. Посмотрите, что творится сегодня в русском футболе. Вот обратите внимание, в начале 90-95 году в России, обратите внимание, с детьми, женщинами, не русские не могут пойти в стадион смотреть футбол. Били по лицу, по национальному признаку. А сегодняшний день, смотрите, в других странах, праздник, когда футбол идет. Понимаете как? С детьми, женщинами. А что касается сегодня футбола, это фанатично, а не болельщики. Это беспредел, надо уволить этих мутков и так далее, всего очистить.
Все, мы вас поняли. Нужно, короче говоря, всех уволить и все очистить и найти нормальных футболистов.
Да. Какой-то такой получается вывод.
Это, наверное, на будущее, а сейчас-то у нас игра уже в понедельник.
Да, в разгаре все.
Мы просто не успеем все это сделать за выходные. Плюс 7-925-88-88-948. Вы присылаете номер. На ваше смс-сообщение на этот номер и звоним по номеру 7373948, код города 495. Спрашивают, что мы обидели дзюдоиста. Мне очень неловко. Ну правда, честное слово. Но нужно, видимо, это. Если уж вы называете якобы легкоатлеты, я за легкоатлета вступилась таким образом.
Да, за наших спортсменов.
А если вы сам спортсмен, то и вы должны, мне кажется, быть как-то
солидарны.
Потому что вы сами все через это проходите. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе.
Еще раз. Знаете, я вам так скажу, до тех пор, пока в России не будет принят закон о профессиональном спорте, до тех пор, пока государство не уйдет из спорта, вот это все будет продолжаться. Все в основе всего лежит распил бюджета. Только в этом причина всего, что происходит сейчас. И не надо... Вот Владимир Владимирович, я его сторонник, абсолютно прав. Он применил хорошее слово. Метелились. Ну, а по отношению к кому можно это слово применять? Это значит, как минимум, ограниченных людей.
В понедельник будете смотреть матч Россия-Уэльс?
Да, конечно, буду. А что еще делать по нашему ящику?
Выйдем в плей-офф?
Нет, конечно, что вы.
Смотреть будем, но оптимизма у нашего слушателя нет. Испания и Италия вчера вышли в 1/8 финала, а сейчас 10 утра новости. 6, время московское. Это программа «Подъем». Дарья Кнора.
И Екатерина Звягинцева.
Всем здравствуйте. Я расстроена.
Почему?
Новости сейчас слушала. Владимир Путин не планирует заниматься йогой. Ну как так?
А Катя-то у нас известная любительница йоги, мы все знаем.
Да, ну, президент предпочитает смотреть на йогу со стороны, и он завидует тем, кто достигает здесь каких-то заметных результатов. Ну,
наш президент завидует тебе, радуйся.
Если вдруг кто пропустил сейчас новости, но мы далеко не отходим от заявлений Владимира Владимировича. Вчера он назвал США единственной супердержавой в мире.
Да. Да-да-да. По словам Путина, России в мире нужна такая мощная страна, как США. Однако позиция Америки не дает ей права вмешиваться в дела России и мешать Москве строить отношения с Евросоюзом. Много у него было заявлений про то, что США — это очень сильная страна, и она очень нужна нам, но она мешает общаться нам с Евросоюзом, а Евросоюз терпит, ну и пусть терпит, ну что же они все терпят, это их выбор. Ну вот он говорит, собственно говоря, его цитата. Американцы говорят своим партнерам, надо потерпеть. Зачем они терпят? Ну если они хотят, пусть терпят. Матео, зачем вам терпеть?
Сейчас Матео Ренци.
Да, Матео Ренци. А сейчас Матео объяснит, зачем им терпеть. А то он обратился к премьер-министру Италии, собственно говоря, да, Матео Ренци.
Ну, еще он сказал, Америка — великая держава, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. Но также еще Путин попросил США не вмешиваться во внутренние дела России и не вмешиваться
в отношения с Евросоюзом.
Вы согласны с президентом, что США сейчас единственная супердержава? 7373948, код города 495. Или вам обидно, что Россия не входит в число супердержав, и это понимает даже президент? Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск.
Может быть, голосование?
Давай сейчас пару звонков, потом устроим голосование. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Зовут меня Геннадий Федорович. Конечно, США — это супердержава. Тут здесь даже вопросов не может быть. Ну, еще, может быть, приближается маленько к ним Китай. А так, что, мы-то что, с какого боку там вообще?
Вам обидно, что мы не супердержава?
Ну, мне обидно, что страну довели до такой ручки.
Понятно. Обидно, что мы не супердержава. Здравствуйте, как вас зовут? Ой, выключайте приемник, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня Георгий зовут.
Да, Георгий, вы согласны
понимаете,
с президентом?
Вот критерии супердержавы мы не должны посмотреть по экономической, ну, позиции. Супердержавы определяется это вообще свободой, как говорится, ну, вести свою политику, то есть независимостью. Мы вообще независимы. Вот почему США так на нас ополчилось? Потому что мы, в принципе, их ни во что не ставим. В принципе, мы можем все делать, а они нам ничего не могут сделать, потому что наш ядерный потенциал может просто, как говорится, как еще Киселев Галев, в пыль.
Мы поняли. То есть Россия супердержава все равно получается?
Конечно, супердержава, потому что мы ведем себя так, как мы хотим вести, и мы плевали на все эти США, как говорится, и все. А экономика тут ни при чем.
Вы этим гордитесь?
А Европа не может. Европа лежит.
Подождите секунду, послушайте меня. Секунду, послушайте. А вы этим гордитесь?
Ну как, я горжусь, что я просто исторически тысячелетия наш на год войны, год мира приходил. И никто нас не мог завоевать. Понимаете, в чем дело? Все здесь зубы пообломали. И предки наши доставили нам такую страну, которую мы должны как бы охранять и, в принципе, как говорится, передать новому поколению.
Все, мы поняли. 448 пишет, что Китай супердержава, а не Соединенные Штаты. Здравствуйте, как вас зовут? Китай супердержава, Россия супердержава или США супердержава?
Ну, вообще говорить на эту тему о супердержавах я бы воздержался.
И тем не менее, вы говорите...
Ну, вы поняли намек, да? Вот. И, ну, конечно, Россия супердержава, о чем тут говорить? Ну, вот спросите любого русского, что он вам скажет про американцев.
Понятно. А давайте заведем голосование. 134-21-35 – Россия супердержава. 134-21-36 – США супердержава. 134-21-37, Китай, Северная Корея и так далее, все остальные страны, супердержава. 134-21-35, Россия, 134-21-36, США и 134-21-37, Китай, Северная Корея и остальные страны, которые вы считаете супердержавой. Вот как раз наш слушатель Сергей, он считает Северную Корею супердержавой. Вот 448-й Китай. Давно ценится держава по уровню жизни, оборонки. Давно нет. Работаю в этой сфере, пишет пастор. Для справки, по ВВП мы на 14-м месте в мире между Мексикой и Австралией. Супердержава в 21 веке. Это не ядерная дубина, пишет Юрий. Здравствуйте, как вас зовут? Россия супердержава, США или Китай? Кто для вас какая страна для вас супердержава?
Для меня супердержава единственная — это Америка.
Угу, почему? То есть вы согласны с президентом?
Я согласен с президентом. То, что президент говорил, это действительно так. Если президент признает, что единственная супердержава — это Америка, не нужно комментировать остальные, вот эти конченые, которые фальшивые патриоты так себе ведут. Это неправильно.
А как правильно?
Понимаете, супердержава — это не то, что вот у нас есть какой-то ядерный там дубинка. Ничего подобного. Ядерный дубинка отнимут и тебе по голове ее дадут.
Понятно.
Поэтому это неправильно.
Понятно. А Владислав в Телеграм пишет: все правильно. Супердержава лезет во все в мире. Великая держава только туда, где есть интересы. Россия — великая держава, и это хорошо. Вот такое мнение нашего слушателя. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Доброе утро, девчата, это Сергей.
Доброе.
Конечно же, мы держава, может быть, не супер, но держава. Держава, это много говорит о чем. И у нас не бывает белой полосы и черной, как там, меняется у них. У нас только белый.
Я думала, серая.
Алло.
Я думала, серая полоса, не белая, не черная.
Нет, я имею в виду президент, у нас всегда белый будет, а там то так. То есть, и что они могут, если у них в лексиконе 20 слов, как у Эллочки из фильма? Ну, а у нас русский язык какой.
Все, мы вас поняли.
Как задорно скажут, да они тупые.
На самом деле, я с вами не соглашусь, американцы далеко не тупые, я с очень многими общалась, и они очень умные ребята. 7373948, код города 495. И у нас продолжается голосование. 134-21-35, Россия, супердержава. 134-21-36, США, супердержава. И 134-21-37, это Китай, Северная Корея или любая другая страна, которую вы считаете супердержавой. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис,
ну,
вы в эфире.
Конечно, Америка супердержава, к сожалению.
Почему вы
девушки,
так думаете?
Ну вот вы представьте, вы, к примеру, президент Чехии или Польши. К примеру, да, представьте? Слышите меня, нет?
Да, слышим.
Вам зачем содержать армию, такой огромный военный бюджет? Вас Америка прикроет, понимаете?
Пишет...
А мы везде обложились, понимаете?
А скажите
вам... Ура, патриотизм дешевый, вот, питерский.
А скажите, пожалуйста, а вам не обидно, что президент это признал публично, что США — это супердержава?
Да это он играет так, он давно знал, что она супердержава, это он просто для нас так понял, он хочет, чтобы нас любили больше, а нас любить больше не будут, мы же, у нас потомство в Шариковых, понимаете?
Понятно, а вот ленинградец Георгий пишет в Телеграм, что США супердержава, а Россия просто супер. Такое патриотичное сообщение к нам приходит. Здравствуйте, как вас зовут?
Да.
Да. Вас зовут?
Вот самое главное-то. Что держава – это производительность труда. Вот что произнес наш президент. И он не озабочен там ядерной дубинкой. Он, наконец-то, слава богу, озабочен производительностью труда.
А еще об образовании вчера говорил и сказал, что образование сейчас приоритет будет, и вообще приоритет на ближайшие годы. И по поводу бизнеса в регионах очень много вчера говорил. Владимир Путин, еще он говорил, что нужно, как это будет по-русски, уменьшить зависимость бюджета от нефти, и за ближайшие 5 лет в 2 раза где-то нужно будет сделать. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Виталий зовут.
Вам не обидно, что президент публично признал, что США супердержава, а мы нет?
Да, я согласен. Потому что супердержава, это помимо успехов и достижений, это, ну, еще, как говорится, супердержава, это в каждой бочке затычка. Вот что не происходит в мире, там США.
То есть вы тоже считаете, что супердержавы лезут куда угодно?
А, да? И решают, ну, а, вот, посмотрите, вот, США может вмешаться в любой точке Земли.
Все, мы вас поняли. 7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Для вас. Алло, доброе утро. Доброе Екатерина. Утро.
Екатерина.
Ну, конечно, Путин, как всегда, прав. Потому что у нас есть Конституция, статья 15, пункт 4, где говорится о том, что над внутренними законами превалируют международные нормы. Ну, какая же это супердержава-то? Если что-то скажет, то мы будем делать.
А кто, какая страна для вас супердержава?
Ну, конечно, Америка, Евросоюз, Китай.
А мы на каком месте в топ-5?
Ну, причем здесь место или не место? У нас задача главная — избавиться от статуса колонии.
Все, мы вас поняли. Та-та-та, правильно мужик сказал, хочем. Это один из первых наших слушателей. Так, однако Владимир Путин к ядерному счету имеет малое отношение, не создавал и не укреплял, пишет 448-й. 7373948, код города 495. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вам не обидно, да, что президент публично признал, что США супердержава?
Да, доброе утро. Меня зовут Сергей. Я абсолютно согласен и считаю, что Россия, несмотря на то, что я очень горжусь своей страной, но... мы далеко не супердержава.
Может быть, и правда хватит комплексовать по этому поводу. Вот президент признал, да, это единственная супердержава на данный момент.
Для вас...
Мы готовы работать с Соединенными Штатами, если они на это готовы. И, может быть, и хорошо и на данный момент. Может быть, пока и не надо претендовать на это, а как-то мелкими шажками.
Конечно, я абсолютно согласен, очень здравая мысль. То есть надо спокойно просто принимать свое положение, стремиться к лучшему и исходить из того, что есть, и извлекать для себя пользу, а все эти разговоры о супердержавах, то есть место США, оно его не изменится в ближайшие, по крайней мере, там, годы, это однозначно.
Для вас лично критерии супердержавы — это какие критерии? А вот по-настоящему должна быть супердержава — это какая страна, какое государство?
Держава, супердержава, ну, я бы разлетел, ну, для себя супердержаву и сверхдержаву. Супердержавы — страны, которые абсолютно могут решать все свои проблемы, ну, во всех критических ситуациях и быть независимым, если это необходимо, от других. Евросоюз я бы объединил как в одну супердержаву. Китай, да, Индия, возможно. Ну и Россия тоже может быть супердержава, но...
Ну вот, смотрите, наш президент в том числе говорит о том, что Евросоюз очень зависим от политики США. То есть вот они, по его словам, терпят-терпят то, что США требует от Евросоюза поддерживать санкции против России. Не все страны европейские этого хотят, ну, в частности, Италия, которая сегодня приехала на Петербургский форум. Так вот, если вы говорите, что супердержава — это страна, которая независима от политики других стран, то вот как это вот соединить с тем, что происходит в политике Евросоюза сейчас?
Но они, понимаете, они как бы могут быть независимыми с большими потерями для себя, но они не хотят...
То есть им просто выгодно?
Потери, поэтому
им просто выгодно экономически?
Такой политикой.
Понятно.
У нас продолжается голосование. 134-21-35. Вы считаете супердержавой России. 134-21-36. Вы считаете супердержавой США. И 134-21-37. Это Китай, Северная Корея или любая другая страна, по вашему усмотрению. Здравствуйте, как вас зовут? Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да.
Я считаю Америку как супердержавой. Вот. А Россию, я считаю, как рыболовецкая страна.
То есть мы зависим от США?
Да, не зависим, но у нас как дошли до того, что у нас нищих много, в Америке их нету, даже кормят.
Они есть, они есть.
Ой, да.
Нет, правда, не надо преувеличивать. Там на самом деле такие же проблемы и со здравоохранением.
Конечно.
И бомжей там
и
очень много.
И с миграцией.
Нищих и бездомных там очень много. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, девушки. Владимир из Дубая.
Здрасте. Вот
простой вопрос. Представим себе, что сегодня или завтра у Соединенных Штатов Америки не стало ядерного оружия.
Так.
Перестанет ли США после этого сразу на следующий день быть супердержавой?
Вот вопрос. Расскажите нам.
Я думаю, что нет, потому что вопрос о том, что ядерное оружие не является основным фактором безопасности США, поставлен давно, и они планомерно идут к его сокращению. Угу. Даже предлагают присоединиться к России, но пока Россия отказывается, потому что у нее нет другого выхода. Смотрите, что происходит, когда Федеральная резервная система США говорит, завтра будем принимать решение по учетной ставке. Весь мир замирает от напряжения.
Да.
Что происходит, когда Соединенные Штаты говорят, у нас прибавится завтра количество, выйдет информация о количестве буровых установок, и мировой рынок нефти замирает напряжение.
И Россия следит в первую очередь.
Америка говорит, завтра будет анонсирован выход новой модели айфона, и весь мир ломится в очередь занимать, скорее бежать. Вот вам ответ на вопрос, что является признаком великой державы. Оружие здесь совершенно ни при чем.
Да, спасибо.
Спасибо за ваше мнение, на что подводим итоги голосования. И 59% наших слушателей действительно согласились с президентом и тоже считают, что Соединенные Штаты на данный момент являются супердержавой. 34% считают, что все-таки Россия супердержава, несмотря ни на что. И 7% к супердержавам относят Китай, Северную Корею или
другие страны.
Страны, может быть, я не знаю, Индию.
Ну да, почему нет?
Таиланд, может быть, кто-то отнес тоже к супердержаве. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут Заур. Вы знаете, вот невзирая на оружие, политику, успехи, я считаю, что нет супердержав в нашем мире. Потому что везде люди обычные страдают, животные страдают, планета страдает. Китай издевается над Тибетом, Америка над всем миром. Мы издеваемся над самим собой, и у нас нет супердержав.
А может быть, нам и не нужны эти все такие понятия?
Ну, вообще, странно, это какое-то название такое, я не знаю, как его, только вот по-житейски как-то его можно принять, а так по...
Нет, ну, безусловно, это...
По государству,
да, ну,
что такое супердержава? Ну, где люди довольны обычные? Нигде они недовольны, все бедные страдают, Америка, да там... Ну, страшно.
Нет, обычно вот такое бытовое значение слова «супердержава» подразумевает самой влияние на политику других стран, влияние,
нет, ну, конечно, влияние на
экономику.
На других стран. Но вот обычному человеку, такому как мне 34 года,
да,
мне вообще все равно на их влияние. Я знаю, что люди страдают. Понимаете, пока люди, и в первую очередь, пока природа не перестанет страдать, у нас не будет никогда никаких супердержав.
Ну, да.
Но мне кажется, чем дальше... тем хуже с экологией, и природа будет страдать.
Да, как-то улучшений не замечаем никаких.
А вот Сергей пишет, что супердержава — это самодостаточная во всех сферах страна, которая оказывает существенные процессы, существенное влияние на мировые процессы.
Ну, примерно так, да.
64-й пишет, как тут оружие ни при чем, если страна не согласна с США, ее бомбят, а если у страны сильная армия, то США истерят и договариваются, пишет 664-й. Это, видимо, в ответ Владимиру, который звонил нам чуть раньше. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, только приемник включайте.
Да,
да, Валентина.
Угу. Я тоже не очень-то люблю это громкое слово «держава».
Даже супердержава.
США — это прежде всего безнравственная, безжалостная, наглая, подлая, ну, если хотите, держава.
Скажите, пожалуйста, вы были когда-нибудь в Соединенных Штатах Америки?
Нет, не было.
А почему вы тогда так голословно утверждаете? Вы же там не были, вы же не знаете, как там.
При чем тут была, что, вообще мозгов, при том, что ли, нет у нас? Чтобы судить,
ну вот я к тому, ну вот в том-то и дело, что нужно не только смотреть телевизор и
при чем тут телевизор?
Кроме
телевизора ничего не существует.
Откуда вы почерпнули тогда информацию о том, что США это наглые...
Ну, не надо, какой-то детский лепет разводите вообще.
Но откуда вы почерпнули эту информацию? Откуда? Вы там не были, вы смотрите...
Отовсюду.
Отовсюду, это откуда?
У меня 76 лет.
Ну,
я побольше прожила,
это понятно. Да, мы преклоняемся перед вашим возрастом и... говорим вам спасибо, но прежде чем так голословно утверждать и обвинять людей в наглости, в подлости, нужно приводить какие-то, ну, аргументы,
да,
наверное.
Да, опыт должен быть не только, ну, в общем, в принципе, да, опираться на возраст, но еще и там какой-то кругозор, не знаю, наверное.
Но все равно, низкий вам поклон. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, зовут меня Денис. Мне так нравится, как сейчас звонящие вам пытаются оправдаться за то, что они теперь не жители супердержавы. И находят какие-то аргументы.
Что и не надо быть, да, 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 да.
да, как это здорово, что мы теперь вот не супердержава, и оказывается, вот хорошо-то быть не ею, а пусть вот эти грязные янки, вот они и будут супердержавой, а мы все равно лучше всех.
Ну да, я, в принципе, не то чтобы согласна, но, в принципе, можно согласиться с тем, что проще убедить себя в том, что да и не надо нам быть супердержавой, и пускай они сами там варятся в своих проблемах, супердержавы, а мы и так молодцы, и мы классные, замечательные. Но есть опыт, есть история, да, когда мы были официально там одной из сверхдержав в этом биполярном мире, и, наверное, у нас есть тоска, какая-то ностальгия по тем...
Ну, дело в том, что все же это происходит... ценой, скажем, людских жизней, да, и благосостояния. В конце концов, люди живут не для того, чтобы страна была великая, а для того, чтобы жить хорошо.
Ну, и вот, кажется. Собственно, в частности, из-за этого, как бы сказать, формируется величие страны, да, то есть хорошо живем, не знаю...
Конечно, все же следует из того, что где люди богатые, туда все и стремятся. Вот я тут недавно слышал, что 300 тысяч человек выехало из России за прошлый год, эмигрировало.
Да.
Вот, это же рекордные какие-то данные, да. А кто к нам приезжает? К нам приезжают, но наши любимые таджики, ну, это такое собирательное название, да. Вот, а специалисты, они уезжают отсюда. Может быть, все-таки просто что-то сделать в России, чтобы к нам ехали, чтобы люди не пытались уехать. Вот эта злость какая-то человеческая. Вот,
она как-то разъедает злость.
Разъедает. И вот у меня там ребенок, дочка, 19 лет, да. Вот. И, честно говоря, там пытался тоже сделать все возможное, чтобы она
уехала.
Приняла решение уехать, да. Ну, то есть она знает в совершенстве иностранный язык, она вот учится, пытался там ее устроить, чтобы она учиться уехала в Германию. Ведь мы же живем для детей, мы живем для того, чтобы наши дети, вот они...
Для лучшей жизни детей.
Конечно, не ради державы абсолютно.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Георгий пишет, что супердержава — это как суперженщина, ей все восхищаются.
Супер-пупер.
Еще пишет... В России с экологией полный финиш. И также Сергей пишет, что у него нет тоски по империи. И Владислав пишет, что Евросоюз — это не супердержава, для этого статуса нужна мощная армия, а армия ЕС — это НАТО, которая на самом деле — это Америка.
Ну, так принято считать, да, что все-таки главное в НАТО — это Америка.
7373948, код города 495, и плюс 7-925-88-88-948, это номер для ваших смс-сообщений. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло,
здравствуйте. Да, выключайте.
Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Девушки, знаете, мне кажется, что ответ, он на поверхности по поводу супердержавы. С простым примером, допустим, вот есть автомобиль, а есть суперавтомобиль, да? Суперавтомобиль, что? Это самый мощный, самый комфортабельный, самый быстрый. Оттуда вытекают критерии супердержавы. То есть это наличие ядерного потенциала, включая армию, наличие хорошей, стабильной экономики, внешнеэкономическое влияние и, скажем так, территориальные людские ресурсы. То есть вот кто лидирует во всех этих критериях, тот является супердержавой. Это и есть Америка.
Кстати, так. Американский автомобиль не очень, да, ведь у японцев получше.
Ну, тут просто сравнение как с машиной, но на самом деле...
Да я вас поняла прекрасно.
Нам не хватает, значит, некоторых, да,
пунктов. Да, конечно.
А вам, скажите, многим нашим слушателям обидно, что президент признал это лично, а вам не обидно?
Нет, ни в коем образом. Как на правду обижаться?
Спасибо за ваше мнение. Сейчас 10:30 новость, а потом мы меняем тему. Десять 10:34 мы продолжаем. Дарья Кнора.
И Екатерина Звягинцева.
Всем доброе утро. Ну что, нам хорошую погоду обещают наконец-то на выходные.
Да, на всю вообще предстоящую неделю. Сегодня 26-27, гроза 100%, 15 часов, пишет мне Yahoo погода. В воскресенье завтра солнышко 28, потом 30, в общем, всю неделю 30, 30, 28, солнце, грозы, в общем.
То есть можно загорать. То есть жара, да, такая прекрасная погода. А вы знали, что вообще, оказывается, вот я это пропустила, это просто мимо меня прошло, депутаты от ЛДПР, они внесли в Госдуму законопроект, согласно которому перерыв в летнее время и в жару должен составлять не менее 2 часов.
Такая сиеста, мне кажется.
Да-да-да, мы как в Испании, они там, я вообще не помню, как они работают. Я помню, что до 12 у них ничего не открывается, потом они там часочек поработают, на 4 часа закроют.
Да, ну это у них там связано это с законодательством, которое, в общем, там сложности какие-то с этими налогами.
Накануне Ольга Голодец, вице-премьер, она не поддержала эту идею. И она назвала это...
Работать, говорит.
Да, это роскошь. Обед у нормального человека занимает гораздо меньше времени. Лучше отдыхать вечером.
Да, отдавать все силы детям, семье вечером.
Вот вы кого больше в этой истории поддерживаете? Депутатов от ЛДПР, которые предлагают установить 2 часа? Вот вы точно будете знать, что наступило лето, так, 1 июня, вы уже идете на обед на 2 часа и имеете на это полное право. Или все-таки лучше пораньше уйти с работы и вечер провести?
Для нас с тобой это не актуальный вопрос. У нас вообще, в принципе, обеда нету. Максимум где-то за рабочим.
Это да. Я говорю, я называю это нормальные люди.
Да, с нормальным графиком работы.
Как отдыхают нормальные люди в праздники, в майские, там, в новогодние праздники, у кого есть, опять же, обеденный перерыв. 7373948, код города 495. +7 925 888 8948, номер для ваших смс-сообщений, и тут даже можете писать в Телеграм. Здравствуйте, как вас зовут? Вы хотите двухчасовой обед?
Вы понимаете, это депутаты, как всегда, смешат всех. Они на самом деле вот эти 2 часа они для себя придумывают. Потому что вот как вы себе представляете, человек пришел на предприятие, да?
Да.
И 2 часа вот обед, да, вот он поел, допустим, там 40 минут у него шло.
А потом он идет к озеру в тень и отдыхает, релаксирует, медитирует. Нет,
производство встанет.
В промзоне много озер видели, парков и прочее.
Может, импровизируем.
Человек 1:20 теряет время своего рабочего, потом ему надо либо дольше на работе остаться, значит, соответственно, позже домой идти.
Ну да.
Понятно, депутаты приехали на машине.
Депутаты о вас заботятся, знаете, что они говорят?
Отъехали. Отъехали также к озеру, отдохнули и приехали опять.
Вы знаете, что депутаты говорят? Почему они мотивируют? Они мотивируют это тем, что таким образом можно будет исключить нагрузки на организм во время жары, потому что в жару очень тяжело работать.
Ну, им-то очень, наверное, тяжело работать там, в Государственной Думе. Очень жарко, наверное.
Депутаты вот. Такие
дело,
депутаты.
Человек все равно находится в жаре. Жара-то она не заканчивается там, в какое-то определенное время. Если человек будет работать, допустим, если он работает с 9 до 6, то жара в 6 никак не заканчивается.
Понятно.
Она просто на 7 только заканчивается.
Все, мы поняли. Ну, наверное, все-таки с 12 до 2 предлагают сделать обеденный перерыв в самое пекло. Но мне кажется, в Москве такого пекла нет. Здравствуйте.
Пока. Пока нет.
Здравствуйте. Про обед двухчасовый?
Да.
Я, наверное, поддержу ЛДПР в этом вопросе. Может быть, не 2 часа, но я вот пару раз в Китае был, в одной крупной компании китайской, которая занимается телекомом, оборудование делает. И у них инженеры работают так, они приходят пораньше на работу, часов 8 утра, обедают, и после обеда у них то ли полчаса, то ли час сна есть.
Который
официально разрешенного. Так, по-моему, все китайцы работают.
Да.
Я говорил с инженерами, они говорят, очень удобно, то есть ты себя чувствуешь очень хорошо.
Ну, это, понимаете, это надо к 8 на работу, к 7. А иногда на работе нечего делать в 7-8, понимаете? Как бы вот, если это производство, это одно дело, а если это офис и какой-нибудь, не знаю, у вас переговоры...
В офисе можно много чего поделать.
Это
я
да.
Я тоже работаю в офисе, прихожу к 8 на работу. Вот, правда, я технический специалист, айтишник, поэтому есть что поделать.
У вас, наверное, мечта работать в Гугле. Вот там, мне кажется, все приспособлено для того, чтобы отдыхать.
Ну и в Яндексе тоже мы знаем, да, в офисе там
гамаки. Было бы неплохо, да.
Нет, моя мечта — это Гугл. Когда я первый раз в своей жизни увидела картинки оттуда, я сказала, я хочу туда.
Я была в Яндексе, вот в их офисе. Они здесь? Тоже пытаются. Да, в Москве. Mm-hmm. Они пытаются тоже под Google немножко так. У них там гамаки, спортзал, душевые кабины, там на крыше у них как они называются, шезлонги, там, столики всякие. Это чтобы ты вообще с работы не ушел, понимаешь, для этого делается.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы за двухчасовой обед? Да.
Да. Ну, в принципе, как? Я, знаете, за что? Я так и работаю, я на работу как семьи. Просто мы работаем с уральским регионом. Угу. У них там 2 часа разница, нам так удобнее. Вот, 4 часа свободны. Вот туда едешь, пробок нет, обратно едешь, пробок нет, все хорошо.
Вы счастливый человек?
Наоборот.
Почему?
Хочу.
В отпуск, ну, потерпите.
Пока сколько. Не отпускают, да.
Ну, рано или поздно отпустят. А куда бы вы хотели поехать в отпуск? Кстати, тут недавно, ну вот, пропал человек. На днях, потому что опубликовали популярные направления среди российских туристов в этом году. И у нас лидируют Греция и Кипр.
Греция, Кипр и Черногория, по-моему, еще.
Да, это зарубежные направления имеются в виду. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Вот исторический факт. Я много лет работал в ЦК «Балмаз», сейчас, значит, «Алмаз-Антей». Ну, у инженеров после обеда был, значит, на рабочем месте, вот отдых, ножки вытянул, значит, так, на спинку облокотился. Значит, а самое главное, вы не забывайте, что инженер, ведь он думает всегда, и по дороге домой, и вечером, и ночью думает. Он, у него рабочий день... Даже когда спит, он думает. Поэтому инженерам нужно сделать сиесту обязательно.
Такое вот мнение. Так. То есть, может быть, здесь как-то разграничить для инженеров, да.
Ну, кому-то айтишников. Надо, кому-то не надо.
Или официально принять этот закон, а дальше уже на усмотрение работодателя.
Да, да, или работника, может быть, даже уже спросить.
Еще один звонок резюмирующий, а потом меняем тему. Да, алло. Здравствуйте, как вас зовут? Вы за двухчасовой обед?
Алло, меня зовут Екатерина. Нет, конечно, надо все оставить по-старому. А вот Голодец, она работала у Прохорова, и это ее идея, что вот в России надо работать или с 8 утра до 8 вечера, включая субботу, или с 9 утра до 9 вечера, включая субботу. Она что, так и изменилась, Голодец?
Все, да, изменилось.
Это не ее инициатива.
Нет. Голодец как раз не поддержала инициативу,
да,
ЛДПР.
Она считает, что надо работать.
Да, это я понимаю, она не поддержала, и правильно. Но в свое время, когда она работала у Прохорова, это ее инициатива была, что как вот Россия должна работать. С 8 утра,
смотрите,
до 8 вечера.
Люди меняются, мысли меняются.
Включай субботу, только один день воскресенья отдых.
Все, она теперь говорит отдыхать вечером с детьми.
Голодец,
да,
да, ну,
да, да, видите. Изменилось. Она говорит, что нужно вечером проводить время с семьей и детьми. Давайте мы сейчас на несколько секунд прервемся, а потом продолжим. Заговорили про жару. И в Москве, вы, если вы вдруг не знали, очень полезный сервис появился. Сервис по поиску душа. У вас уже начали отключать горячую воду?
Меня уже 3 дня как отключили.
А, голова ничего, свежая.
Меня нагревать. Спасибо, Катя.
У всех припасы, запасы этих тазиков,
кастрюль, чайничков.
Вот, и этот бодрит, этот холодный душ зато с утра. Это очень полезно. Но если ты вдруг захочешь нормально принять душ, и вдруг у твоих друзей тоже отключили горячую воду. Теперь появился такой сервис по поиску душу. Он объединяет отели, спа, фитнес-центры и квартиры. И чтобы принять душ, пользователю не нужно какие-то заполнять анкеты, регистрироваться в системе этого заведения, например, фитнес-центра. Просто выбираешь один из предложенных сервисом вариантов, приходишь туда в указанное время, забронировать тоже можешь время. Но здесь, внимание, конечно же, все это не бесплатно. Первые 15 минут пользования душем стоит 250 рублей. Вот непонятно, входит ли туда гель для душа, шапочка.
Ну, если это фитнес-центр какой-нибудь, там у них обычно стоят шампуни.
А за каждую минуту сверх того нужно будет платить по 10 рублей, а ограничений на время мытья нет. 7373948, код города 495. Полезный вообще сервис? Вы бы им воспользовались? Или, ну, господи, за воду деньги платить за горячую, ну, как-то...
Я бы заплатила.
Ты бы заплатила?
Да.
Вот я думаю, заплатила бы ли... Я бы не то чтобы не заплатила, мне было бы лень. Ну, правда, мне было бы лень искать там что-то, там адреса смотреть, чтобы поближе к дому было... Наверное, бы меня вот это остановило, и я бы все-таки потерпела.
Ради нормального кайфецкого душа минут 30, там ты заплатишь там побольше, конечно, денег, постоять, помыться. Не знаю.
7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут? Вы готовы платить деньги за душ? Куда вы делись? Так хотелось узнать ваше мнение. Здравствуйте. Вы уже нам сегодня звонили. Вы готовы платить деньги за душ?
Здравствуйте. Вы знаете, у меня бойлер стоит, но это не самое главное. Вот сейчас повтор показали вчерашнего футбольного матча. И на самом деле жгли фаеры, была драка. Вот если хорватов не накажут, это значит предвзятое отношение к России. А они в еврозоне, хорваты, чехи, понимаете? И политика.
Ну, вот во всяком случае...
Сейчас повтор этого матча показали.
Во всяком случае, была новость где-то неделю назад, когда английские фанаты топтали российский флаг, и к ним никто даже не подошел.
Да, а те, кто арестован, они являются руководителями один «Динамо», общества вот этих болельщиков, второй — «Локомотива», и третий — директор «Арсенала». Понимаете, не просто там рядовые, они, видимо, призывали там болельщиков.
Да, у меня в связи с этим к вам вопрос. Вы бы вступили в эту систему душа общественного и пустили бы к себе за деньги людей за 250 рублей 15 минут?
Меня бы жильцы дома обсмеяли, я живу в элитном доме.
Но вы бы им не сказали, а так у вас бы был бы бизнес.
У нас следят друг за другом. У нас всего 38 квартир. У нас в первом подъезде там эротические фильмы, форточка, через форточку слышали. Оказалось, там притон был. И полковник милиции, это квартира его была. И у нас женщины, кто вот розы сажают, они вычислили.
Ну, у вас же бы были не эротические фильмы, люди бы приходили просто к вам мыться.
Люди бы увидели, что ходят люди посторонние.
Все, мы вас поняли. Вот,
трудная жизнь элитных людей в элитных зданиях.
Переживает человек, что все-таки заподозрит его
в
чем-то нечистом, хотя наоборот, речь-то о чистоте. Здравствуйте, вы готовы отдавать 250 рублей за 15 минут горячего душа?
Меня зовут Руслан, скажу честно, не готов отдавать. На любом вокзале идете в комнату матери ребенка 200 рублей помыться.
200 рублей помыться, там неограниченное количество времени?
Ну, минут 30-40 дает на все.
30-40 минут можно вот-вот.
А Иван, вот, например, считает, что горячую воду отключают теперь только на 10 дней, и ничего страшного не случится, если 10-дневку провести без душа.
То есть от вас немножко будут отворачиваться в метро, мухи будут летать над вами, если не мыться вообще. А так, не, ничего. 446-й задается вопрос, а что, бани запретили? Нет, бани не запретили. Но сервис, это мы идем ногу со временем. Едете вы в метро, понимаете, блин, жарко, вот сейчас бы помыться, да. по-нормальному. И тут у вас это приложение. Раз, заглянули, выбрали адрес, и, ай, бог с ними, с этими деньгами, зато как же приятно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
Слушайте, я вообще не понимаю проблемы. А в чем проблема купить бойлер за 4000, за 5 и пользоваться? Я вообще горячей водой как бы из общей трубы не пользуюсь. Семья из 4 человек.
А, у вас бойлер.
Достаточно этого бойлера там на 50 литров, и вопрос закрыт.
Да сейчас и проточные нагреватели дешевые, доступные, абсолютно нормальные.
А вы знаете, что говорят создатели этого сервиса? Они говорят, что, в принципе, они пользуются популярностью. Там за несколько дней уже 400 человек
набежали. Нормальный человек не пойдет непонятно кому мыться за 250 рублей. Что за ерунда?
Да ладно, в фитнес-центр бы я бы пошла, например, или в отель, в спа. Нет?
Ну, это смешно просто. Дайте я к вам помыться, тут предложение. Вот вам 250 рублей. В ответ ему просто, ну, не знаю,
вы
я
кто
бы очень
вообще?
Удивился.
Ну, там, не знаю, там много ли квартир? Надо бы посмотреть в этом приложении. Мне кажется, в основном с отелями и с подцентрами сотрудничают. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. А вот у нас опять неприятность. Отключили воду на 2 недели и сказали, что не будут включать, потому что сим-картинах опять опечатаны. Денежки наши растворились в фирмах прокладка. В том году мы застились там, 2 месяца не давали воду, но мы собрались, перекрыли Ленинградку, и это мэр взяла кредит 130 миллионов и открыли 17 котельных опечатанных. А в этом году не знаем, как будем быть.
Опять пойдете на Ленинградку?
Да, но это Московская область, город Клин.
А, это каждый Клину? Год у вас такое, да?
Кошмар.
Да. Деньги пропадают,
сочувствуем,
мы все платим.
Вам.
И нам отключают воду, пока не начинаем бустовать.
Да, вот так.
Компактный настенный нагреватель уже лет 10 служит, пишет 955-й. У проточных больше энергопотребления. В старых домах проводка не выдержит, пишет 119-й. Вот знатоки со знанием дела пишут.
Ну, надо выводить его в счетчики на отдельную, в общем, как-то отдельным как называется-то? Ладно, все, не
буду. Еще пишут, что проточные обогреватели — это лоховство. Цитата. Накопитель 50 литров закрывает проблему навсегда.
А если вешать некуда?
Нет мужиков, что ли? Задается вопросом Сергея из Одинцова. Пока эта система работает в тестовом режиме. Здравствуйте, как вас зовут? Вы готовы отдавать деньги за горячую воду, чтобы помыться?
Нет, я лучше,
минут?
Знаете что, я лучше в баньку схожу. Чтобы помыться в душе, как говорится, нормально.
Вы понимаете, это же целое мероприятие в баню пойти. Вы же каждый день не будете ходить в баню?
Ну, а зачем мыться каждый день?
Мыться
можно только подмышки и паховые области, а все остальное можно не мыть. А то вы весь эпидермис смоете, и потом у вас будет аллергия. Потом.
Ну, слушайте, друзья, мне кажется, в жару все-таки мыться нужно каждый день. Пожалуйста, я прошу вас, услышьте меня. Я езжу в метро. В жару очень тяжело ездить в метро, потому что если у тебя чувствительное обоняние, мыться нужно и применять всякие дезодоранты. Тоже нужно.
Да.
Говорим мы о сервисе, который... как это называется, объединяет несколько спа-салонов.
Фитнес-центры, квартиры, отели, там что еще, где у нас еще бывают души,
в общем, душевые кабины. Ты можешь найти душ для себя. Да. На сегодняшний вечер, вечер у тебя запланирован, ты идешь мыться. Стоит это 250 рублей первые 15 минут, а дальше это еще не все. Ты можешь и намыться, и на 1000 рублей. Так что, если ты любишь поплескаться. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Олег. Маленькая историческая справка. Значит, в советское время в Москва-реку в районе Щукин впадала, текла из огромнейшей трубы в человеческий рост. Теплая, чистейшая, даже горячая вода. И я, значит, летом куда заезжал, не только когда воду отключали на месяц, а сейчас ее включают только изредка. Надо угадать. А где эта труба? Не скажу, Щукина. Поэтому, а может нам опять социализм?
Народ выдвинулся искать трубу.
Трубу с горячей водой.
Прекрасно, да.
Холодный душ стимулирует организм и чего?
Бодрость
на работу. То есть вообще нужно 10 дней принимать холодный душ.
Закаливание.
Это очень полезно.
Да.
Много езжу по стране в командировке, и есть гостиницы, где душ платный, а у меня есть баня. В приложении это предусмотрено. Мне кажется, им нужно расширяться и помимо душевых кабинок каких-то предлагать еще и бани. Но вот здесь вот как-то бани немножко, не знаю.
Ну, почему? Почему бани, джакузи какие-нибудь?
Все, да, тоже можно. Угу. Здравствуйте, как вас зовут? Вы готовы платить деньги?
Да, здравствуйте, это Игорь.
За...
А эта труба, знаете, откуда? Это с Курчатовского реактора, я знаю трубу.
То есть вы там мылись уже?
Там очистные у них, очистные были. И вот там оттуда вот эта вода течет.
Вы тоже там моетесь, да?
Там все будет нормально.
Нет, мыться там можно, скажите, или ты это облезешь потом? А, нормально все. Еще раз адресочек, сейчас все туда поедут. Вот так вот.
Там организуют платный душ, Катя, понимаешь?
Такие предприимчивые люди. Здравствуйте, как вас зовут?
Постоянный ваш слушатель Кубром беспокоит.
Ой, здрасте, Кубром.
Прикольную тему вы обсуждаете. Ну вот у меня своя баня большая, реально большая. Ну, приходят друзья там с женами со своими или с постоянными подругами.
Теперь вы можете деньги брать с них.
Что, простите?
Теперь вы можете с них деньги брать. Скажете, что это такое новомодное приложение.
Да, это замечательно совершенно. Буду я... Ну ладно, это тема отдельного разговора, но просто, если серьезно, то как бы ты ни занимался в дальнейшем дезинфекцией, я даже одному приятелю, который слишком соседу, мы в деревне живемся, сами построили достаточно давно, и когда один из соседей слишком часто стал менять девушек, ну мы ему так очень прозрачно намекнули, что не
дружочек,
будем тебя пускать, мало ли. Ну, просто понимаете...
Вы считаете, это не гигиенично, да?
И ни к чему это. Если серьезно. А если поприкалываться, то почему нет?
Нет, ну вы бы готовы были отдавать деньги за 15 минут душа в каком-нибудь фитнес-центре или в спа-салоне, или отеле?
В принципе, я достаточно много сейчас езжу по России по командировкам. И, в общем-то, да, потому что я, вот, допустим, мотаешься целый день. До гостиницы не добрался, а хочет освежиться. Почему
да,
нет?
Да, почему
иногда
нет?
Иногда приходишь и договариваешься. Так что нормально.
А еще создатели этого сервиса говорят, что очень полезен, полезное приложение для спортсменов, для велоспортсменов. Я знаю, у нас тоже были коллеги, которые на велосипедах до работы добираются. Это очень как бы удобно, может быть.
Ну да.
В офисах надо открывать души. 19-й пишет: душ, топтун, шланг, ведро с теплой водой. Экономно. А 99-й предлагает тоже бесплатные места, где можно помыться. В ГУМе, в историческом туалете всегда можно помыться.
Вот так.
Друзья, вы записываете, можно мотать на ус труба в Щелкове и в ГУМе в историческом
туалете.
Еще
на Курском нам рассказывали в туалете тоже. Можно
тоже.
Помыться.
Нет, там за деньги.
Да, там за деньги.
В комнате матери и ребенка. Здравствуйте.
Доброе утро. Да, интереснейшая передача. Вот вы уверены в том, что гигиеническое состояние этих спа-салонов будет соответствовать вашим требованиям?
Ну, нет, конечно, не уверена.
Поэтому нужно брать с собой тапочки.
Вот, ну, наверное, лучше поступать, как во Франции. В некоторых районах люди, отправляясь на пикник, берут с собой, ну, обычную 5-литровую канистру воды и махровые варежки. И ими обтираются. Это экономично и гигиенично.
Ну, это же ты не будешь 10 дней обтираться так?
Ну, а какая проблема?
А мы голову вами, как помыть?
Мы же с вами не так... ну, не настолько же мы не блюдем себя в обычные дни. Ничего страшного, 10 дней можно потерпеть.
Это правда, 10 дней можно потерпеть, потому что в регионах выключают воду на гораздо больше срок. Я просто помню... по себе, пишет 2 недели, но 2 недели не всегда.
Mm-hmm.
Там и 3 недели, где 3 недели, там, помню, однажды месяца не было горячей воды.
Ой, кошмар какой.
Да, представляешь, вот без месяца, без горячей воды месяц, уже тяжело. А 10 дней — это правда ерунда, и можно потерпеть, но вот если бы все-таки выключали, как в регионах, мне кажется...
Это приложение было бы, да, очень популярно.
Пользовался бы популярностью. 7373948, код города 495. Какие у вас есть еще места, где можно, например, помыться бесплатно? Потому что наши слушатели стали предлагать какие-то бесплатные места, и уже можно даже составлять такой рейтинг, или намного дешевле. Вот. А где можно... Нехорошие сообщения приходят. Вот пишут, что в ГУМе в историческом туалете, мы уже называли, всегда можно помыться бесплатно. Всегда можно, кстати, в Макдональдсе, наверное, помыться тоже. Так,
да,
слегка. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Да я вообще в Мазде живу и знаю сотню способов, как помыться.
В Мазде живете, в машине?
Да, я дальнобойщик.
Расскажите вот нам рецепт самый простой, как помыться.
Берете 5-литровую баклажку из-под воды, нищи срезаете ее, подвешиваете на веточку, в нее воды заливаете, и приоткручиваете крышку.
Да, 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 известно.
И водичка течет, и спокойненько мылитесь, моетесь.
Это известный метод походников еще, плюс ко всему. Да,
да, да,
делать рукомойник из 5-литровой канистры.
Да, можно 1,5-литровый, 2-литровый, сколько, в зависимости от количества тела.
Вот так, вот такой есть способ. Здравствуйте, как вас зовут? Так, пока никак. Доброе утро, как вас зовут?
Алло.
У вас есть какой способ экономный?
Да, да, меня Сергей зовут, да? Приволочь, вы хотели спросить, я отдыхаю, езжу по России, люблю. Вот дальнобойщик подсказал, канистра вешать, но по трассе полно всяких стоянок, там души бесплатные, солнцем вода греется. Но не как бесплатные, но 50 рублей, а максимум 100. Можно хорошо помыться, в принципе, нормально, и плюхайся сколько хочешь. Единственное, конечно же, правильно сказали, надо тапочки в чужом душе одевать всегда. Ну, потому что там мало ли чего может быть в полу.
Ну, конечно, конечно, это понятно.
Да, ну вот такое дело.
74-й. Бесплатно в любой реке и водоемах. В Крылатском воду вообще не отключают, счастливые люди. Кстати, я смотрела график отключений, набрала свой дом, и моего дома там не оказалось.
Только не говори, где ты живешь, чтобы сейчас сотрудники ЖКХ срочно не перепроверили информацию, не отключили тебя там на месяц, не дай бог. Холодный душ, веселая громкая песня, и ты чистый. Тоже вариант, да, уже обсуждали.
Ну что?
В ГУМе за деньги, кстати, нам 99-й...
Все-таки пробовал.
Да, да, да.
Вот печаль. Друзья, ну что, хороших вам выходных. Прохлаждайтесь.
Охлаждайтесь.
И я еще вернусь в час. У нас будет очень интересный гость. Мы вновь будем говорить о футболе в программе «Бла-блондинки». Дарья Кнора.
И Екатерина Звягинцева.
Мы говорим вам пока.